Добрый вечер. Продолжаем вековые конфликты. Сегодня у нас гражданские войны в Древнем Риме. Сразу скажу, что тема одна из таких наиболее сложных, наверное, для чтения в этом курсе, именно в этом курсе. Во-первых, естественно, о гражданских войнах в Древнем Риме спорили, начиная с самих этих гражданских войн, то есть уже более 2000 лет. Во-вторых, материалы здесь все очень известны и одновременно они очень вкусные. Поэтому, естественно, хочется рассказывать, чего делал Сулла, что по этому поводу думал Марий, какие были отношения Суллы и Цезаря, при чем здесь женщины, они играли там огромную роль. И так далее, в области того, что история есть некоторый набор с одной стороны фактов, с другой стороны действий и поступков конкретных людей. Впрочем, как говорил группенфюрер Мюллер, действия и поступки одно и то же. С другой стороны, у нас все-таки вековые конфликты, и с этой точки зрения нас должна интересовать, выражаясь языком Леона Фехтвангера, «Лиса в винограднике», как двигается часовая стрелка истории. И в этом плане для нас конкретные действия, быть может, даже не так уж в этой ситуации важны. Во всяком случае, будем пытаться двигаться по гражданским войнам, не исходя из сиюминутного, а исходя из того, что, собственно, в тот момент происходило с Римом. Или, говоря другим языком, как менялся римский метарельеф, как менялся ландшафт политической жизни, и как, соответственно, менялись люди, которые так или иначе были замешаны в этих событиях. Ну, собственно, перед нами обычная схема, пиктограмма векового конфликта. Но в данном случае я позволю себе напомнить вам еще одну схему. Она была у нас в самой первой лекции, еще до начала самого курса, когда мы вообще обсуждали тему вековые конфликты и вековые пиктограммы. Потому что здесь перед нами вековая пиктограмма типа триумвират. И это, собственно говоря, обоснование того, что даже в такие периоды, как гражданские войны, иногда возникают очень интересные и весьма устойчивые конфигурации. Соответственно, и первый раз мы здесь видим ту картину, которая для нас будет очень важна именно в этой лекции. Гражданские войны в Риме – это сплошная реализация диких карт. Их там много. В данном случае, например, один из балансов, Помпей Цезарь Крас, довольно долго и устойчиво существовал, оказывал определяющее влияние на историю и на движение Рима, пока не произошло два события, которые в общем и целом были вполне себе случайны. Ну уж, по крайней мере, смерть Юлии, которая была дочерью Цезаря и женой Помпея при родах, была действительно абсолютно случайным моментом. Смерть Краса в Парфянском походе, там еще можно обсуждать, и мы будем обсуждать этот поход отдельно, но элемент случайности и там был более чем очевиден. В результате триумвират распался на бинарное противоречие, естественным решением которого явилась гражданская война. Я напоминаю вам эту пиктограмму ровно по той причине, что, в общем, так оно происходит в этот интересный период римской истории постоянно. Возникает некоторый неустойчивый баланс разрушается дикой картой, возникает бинарное противоречие, это бинарное противоречие сразу разрешается войной. А, собственно, когда мы смотрим на период гражданских войн, нам надо иметь в виду простую вещь. Гражданские войны – довольно короткий период. В узкой форме это с 88 по 27 год до н.э. Можно даже сказать, с 88 по 30 это будет более или менее похоже на истину. Даже если брать всю периферию, это все равно где-то около чуть больше 100 лет. 100-110 лет. То есть это действительно короткий период в истории Рима. Этот короткий период в значительной мере уникален. Но, во-первых, начнем с того, что мы привыкли говорить «гражданская война в Риме», иногда «гражданские войны в Риме», А вообще-то с 8 по 27 год этих войн было не то 3, не то 4. Зависит от того, как считать. Следует ли считать кампанию Лепида 87 года отдельной войной или включать ее в предыдущую войну. Сами римляне, кстати, склонны ее были считать отдельной войной. Если считать, что по мнению Цезаря и заговор Катилины можно рассматривать, хотя и с некоторой натяжкой, как элемент гражданской войны, то в общем получается, что гражданская война в этот период была едва ли не основной формой существования римлян. То есть они существовали как нация, ведущая гражданскую войну. При этом, само собой разумеется, что воевали в этих войнах разные люди. Они преследовали разные цели. И при этом возникает упорное ощущение, что в общем и целом это была все-таки одна война. Итак, вот еще раз я показываю с прошлой лекции карту существования Рима от рассветных веков через царский Рим, республику, через период, когда Рим, оставаясь по форме республикой, стал империей по содержанию, об этом мы чуть позже будем подробно говорить, гражданские войны и империя с ее двумя стадиями. Это, собственно говоря, вся карта Рима. И сейчас мы находимся в самом центре этой карты, собственно, в зоне гражданских войн. Напоминаю вам римский методокс как цепочную пиктограмму. Эту пиктограмму я сейчас не буду в очередной раз демонстрировать, поскольку мы с ней столкнемся в несколько превращенном виде чуть позже. Вековые конфликты мы тоже с вами успели посмотреть, но сейчас его нужно будет вспомнить снова. Потому что конфликт патриции и плебеи, он же конфликт соседской родовой организации общества, после долгих и очень существенных событий превратился в конфликт популяров и оптиматов. А, собственно, этот конфликт и решали гражданские войны. Ну, как сказать, то, что я сейчас сказал, одновременно и правда, и неправда. С одной стороны, гражданские войны решали целую группу внутриримских конфликтов, и, между прочим, не в малой степени конфликт между гражданами и негражданами Рима. Но при этом сами римляне, включая активных участников, таких как Сулла, Марий, Цезарь, вообще говоря, полагали, что это конфликты именно данного типа. Конфликт популяра оптимата. До сих пор идут споры, можно ли их рассматривать как политические партии. Но, как легко понять, ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем политическими партиями. В принципе, с моей точки зрения, не только можно, но даже и нужно их именно так рассматривать. Дальше у меня идут слайды по хронологии, которые мы частично уже смотрели, я их совершенно не собираюсь сейчас подробно рассказывать. В данном случае для нас важны только цветовые картинки. Красными обозначены внешние войны, таким багровым, красно-коричневым внутренние события. И, наконец, фиолетовым те немногие события, которые впрямую не подходят ни под внешнюю, ни под внутреннюю войну. То есть, где римляне что-то кроме войны еще делали. Например, акведуки. Соответственно, мы видим, насколько это цветные таблицы. Вот, собственно говоря, последние, это уже начало, собственно, последние две страницы, это, собственно говоря, начало кризиса и его продолжение до завершения кризиса. Та же самая картинка, что и в таблицах в виде схем. Справа внутренние события, слева внешние войны, в центре те события, которые, в общем, под войны впрямую не попадают. И вот, смотрите, мы здесь, собственно говоря, видим с некоторой степени периодизацию кризиса. Собственно говоря, заметьте, она довольно косая. То есть события внутренние происходят в данном случае, начало внутреннее происходит раньше, чем внешнее. Но, собственно говоря, потеря устойчивости римского двигателя – с моей точки зрения, датируются приблизительно 130 годом до нашей эры. Если честно, где-то между 146-м, завершением Третьей Пунической войны, и 120-м, завершением кризиса Гракхов. Любую дату здесь можно считать началом предыстории Большого Римского кризиса. И, собственно, и для нас самих, и для римлян очень большого значения, какую именно цифру вы здесь ставите, это не имело. И точно так же переход кризиса в острую стадию – это период между концом союзнической войны 90-е годы и, собственно говоря, гражданской войной и диктатурой Сулла. То есть периода, уже, собственно, сама диктатура, это период 82-го или где-то около года. Здесь мы тоже видим некоторую асимметрию, и опять внутренние события чуть-чуть предшествуют внешним, хотя, смотря как посмотреть, можно считать и наоборот. Союзническая война, которая, собственно говоря, выдернула, наверное, последние предохранители всей этой системы, она случилась все-таки раньше гражданских событий. Собственно говоря, это некое предисловие. Теперь мы можем перейти к делу. Сразу скажу, что чем эта эпоха выделяется всего, что у нас было до сих пор, это наличие очень большого количества очень хорошей литературы. Причем здесь у нас имеют место быть впервые тексты, написанные участниками событий, непосредственно во время или сразу после этих событий. Можно сколько угодно их ругать, говорить о том, что они преследовали апологетические цели, они были неточны и так далее. Но обратите внимание, что в общем и целом мы их ругаем уже с совершенно современных позиций. И к мемуарам Цезаря мы относимся примерно так же, как к мемуарам Луи Джорджа или мемуарам Черчилля. То есть рассказ человека о своей жизни, как он ее видит и как он ее хочет показать. И здесь у нас мы не делаем никаких ссылок на то, что никаких скидок на то, что это глубокая древность, это все было давно. Эти тексты вполне себе современны. Очень многие читают и любят записки о Гальской войне и записки о гражданской войне Цезаря. Я со своей стороны скажу, что довольно регулярно, просто так под хорошее настроение, перечитываю речи Цицерона, благо их двухтомник мне подарили как на день рождения. Действительно, совершенно великолепные тексты, очень интересные, очень тонко и точно сделанные. Ну, Цицерона не зря называют первым, а может быть и последним из всех великих ораторов. И он действительно был великим оратором в том плане, что он полагал, что человеческая речь, выраженная на латинском языке, на той самой золотой латыни, о которой мы еще будем сегодня говорить, может служить для доказательства. Это очень важная ситуация. Речи Цицерона, говоря языком нашим сегодняшним, они схоластичны. Это не эмпирика. Это аргументация в словах, в текстах, в мыслеконструкциях. И, в общем, с моей точки зрения, лучше Цицерона и Аристотеля, в общем и целом, никто этим никогда не пользовался. Аристотель – философия и отчасти наука, но Цицерон – это юриспруденция, а тем самым это, между прочим, тоже определенный формат мышления. И можно сказать, что здесь, в его фигуре, Рим впервые предложил нечто в область познания. Рим предложил юридический формат мышления. Между прочим, до сих пор довольно широко используется. Ладно, мы в юриспруденции, это более-менее понятно. Но в общем и целом он довольно широко используется и в современной науке. Здесь я поставлю многоточие. Если будет время, мы разовьем эту тему. Если нет, то скажем, что она не вытекает прямо из нашего задач. Да, добавлю здесь еще и сравнительное жизненное описание Плутарха. Книгу, которую ценили, а впрочем и ругались регулярно еще в самом Древнем Риме. Но самое любопытное, конечно, собственно, само определение Плутарха, своего труда. Мы пишем не историю, а жизнеописание. И не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность. Но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка. Лучше обнаружит характер человека, чем битва, в которой гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов. Вообще-то, заметьте, между прочим, во всей человеческой историографии это первая ситуация, где автор просто совершенно четко пишет: «Мне интересны люди, а не события. Люди важнее, именно они определяют события». В принципе, по идее, к этому греки должны были прийти гораздо раньше. Но, что характерно, не пришли. Отсюда, кстати, регулярная и довольно жесткая критика Плутархом Геродота, который обвиняет Геродота в том, что тот, говоря современным языком, пользуется белой, не имеющей цвета, историей. То есть он рассказывает некие факты или то, что он считает фактами, не делая из них выводов, а главное, не подвергая их анализу с точки зрения этики, морали, добродетелей и порока. Что для Плутарха принципиально важно, а главное интересно. На следующем слайде, а потом вернусь на предыдущий, я привел то, что называется соответствие Плутарха. Он брал греков и римлян и ставил их во взаимно однозначное соответствие, показывая некую последовательность не только историй, вернее, некую параллельность, не только историй, но и антропотипов. У меня есть масса претензий к этой таблице, но должен сказать, что я могу эти претензии предъявлять, пользуясь всей историографией 21-го столетия, где у нас есть куча всех этих биографий, они подробно выписаны. Да, в общем, на тех же источниках, но заметим, что у Плутарха, конечно, база была значительно меньше, а означает, что думать ему было нужно намного больше. Тесей он сопоставляет с Ромулом. Ликур, газет для Спарда, с Нумой Помпилием. Замечу по этому поводу, что да, и тот, и другой занимались законами, но очень в разной логике. Соответственно, Алкивиада с Кориоланом, Аристида с Катоном Старшим. А вот красным то, что для нас уже принципиально интересно. А Гаймарий для него это тот самый пир, который воевал в Таренте, одержал знаменитые пировые победы и в конце концов был полностью разгромлен и ушел с итальянского побережья. А Сул он сопоставляет с Лиссандром, Лукула с Кимоном, Краса с Никием, помните, Никиев мир. Одного из самых интересных, невезучих и страшно недооцененных людей Сертория с Эвменом, другим также недооцененным великим греком, который, соответственно, работал в качестве штабника у Александра и в конечном счете был предан и уничтожен диадохами. Помпея Великого с Агесилаем, Александра Македонского, естественно, с Юлием Цезарем, но это и сам Цезарь это очень любил делать. Тиберий Гая Гракхов со спартанскими царями Агисом и Клеомоном, последние попытки вернуть Спарту в ее естественное состояние законов Ликурга. Цицерона с Демосфеном, с моей точки зрения, сильнейшая недооценка Цицерона, который еще и очень сильный мыслитель, в отличие от Демосфена. И, наконец, Марка Антония с Деметрием Полиаркетом. Тоже такое довольно любопытное сравнение. Деметрий был человеком не совсем нормальным, а хорошим военным и абсолютно никаким политиком. Итак, и Цицерона, и Цезарь, и Светония, и Плутарха можно читать до сегодняшнего дня не для того, чтобы выполнить задание по истории или написать какой-нибудь реферат, а просто чтобы получить удовольствие. Далее, из очень многих книг о периоде революции и гражданских войн в Риме я выделю только две художественные книги, но книги действительно совершенно неодинарные. Это «Мартовские иды» Тортона Уайдлера. Уникальная книга, у нас она была переведена в 70-е годы прошлого 20-го столетия. Сама по себе эта книга написана исключительно в форме документов. Это различного рода записи, письма. Из этих документов только один документ, последний, является подлинным. Это отрывок из Светония. Все остальные Уайдлер написал сам. Это, собственно говоря, интереснейшее исследование Рима времен как раз самого разгара центра гражданских войн. Ну, собственно, момент, когда Цезарь получил свою диктатуру и перед самым его убийством. Собственно, самая вершина этого этапа. И это сложнейшее исследование личности Цезаря, Цицерона, Катула, ряда других фигур. Харрис, довольно известный германский писатель, написал несколько книг, посвященных Риму. Прежде всего, это великолепный роман «Помпеи». Он не связан прямо с нашей темой, поскольку, собственно говоря, действие происходит как раз в Помпеях, а это следующий век. Но, тем не менее, римский быт и римские реалии она передает совершенно четко и очень интересно. И, кроме того, Харрис написал роман, вернее, трилогию «Империй», которая в России известна также под названием «Цицерон». Собственно говоря, вся эта история – это история жизни Цицерона, написанная в трех книгах. И, в общем-то, вот это как раз полностью от начала до конца именно наш неустойчивый короткий век, век гражданских войн. Из книг об этом времени, естественно, Удченко, Юлий Цезарь, Цицерон и его время, Момзен, история Рима, которую я тоже с незапамятных времен люблю, и обращаю ваше внимание на интереснейшее исследование Циркина «Гражданские войны в Риме. Побежденные». Собственно говоря, это вопрос о том, как выглядели эти события с позиции тех, кто в них потерпел поражение. Что является очень-очень интересной. Далее, времени чуть-чуть предшествующего катастрофе, а для нас поэтому особенно важной, посвящена книга Трухиной «Политика и политики Золотого века Римской Республики». В частности, там подробнейшее описание Сципиона Африканского-младшего, с которого мы, собственно говоря, сегодня и начнем наш рассказ. Я напомню некоторые выводы из предыдущей лекции. Римская Республика с самого начала содержательно была империей, причем империей в обоих смыслах. Империя по Аристотелю, как способ объединения разнородного. Заметим, что римляне это очень хорошо делали, пользуясь в частности своей системой законов и своей властью предоставлять людям гражданство Рима. По Киплингу. Киплинг определяет империю как карту, что вширь растет. Ну, мы видели в прошлый раз, как росла карта Рима. И с этой точки зрения действительно настоящая империя. Более того, Римская Республика содержательно была империей даже по определениям нашей группы РК-39, а мы как-то выяснили, что идеальная империя – это государственное образование, производное от любой границы, которой по любому времени больше нуля. То есть империя растет во всех мыслимых пространствах. Не только в географическом, физическом, но и в семантическом, в смысловом. Она все время продвигается вперед, везде, где только вперед можно двигаться. Так вот, Римская империя, безусловно, соответствовала этим требованиям. При этом политически Рим был республикой со сложным разделением властей и, заметим, это имеет значение для дальнейшего, очень коротким сроком действия этих властей, годовым. Напомню, что власти в Риме были ординарные, сенат, консулы, народное собрание, трибуны, экстраординарный диктатор, начальник конницы. Он не имеет отношения к коннице, это просто официальное название заместителя диктатора, которого тут всегда себе назначает. Интеррекс, человек, находящийся в ситуации между царствованием. Например, если у вас убили двух консулов, что могло быть и действительно бывало, то кто-то же должен в это время чем-то управлять. Ну и так далее. В большинстве источников, даже очень хороших, типа того же Циркина, указывается, что кризис Римской Республики – это был кризис полисных отношений. Примерно того же типа, как кризис полисов Греции. Я полагаю, что Римская Республика никогда не была полисом. Потому никогда в ней не происходил распад полисных отношений. В ней происходили совершенно другие события с совершенно другой механикой. Даже сугубо формально. Рим объединил под своим владычеством всю Италию в 265 году до нашей эры. С этого момента, если вы посмотрите на карту Греции, на самые большие греческие образования, то вы поймете, что уж с этого момента Рим никак не мог быть полисом, и все, что называется кризисом полисных отношений, должно было произойти именно в это время. Между тем случилось нечто обратное. В этот момент начался Золотой век Республики. Ну, чуть позже, значит, сперва были войны с Ганнибалом, потом Золотой век Республики. Но и войны с Ганнибалом были войны, которые Рим вел в своей республиканской структуре. И несмотря на все проблемы и поражения в этой войне, никаких попыток эту структуру категорически изменить не предпринимались. А кризис разразился не в этот момент. Не в момент, когда Рим категорически перерос любые полисные рамки, а практически через 200 лет. Мягко выражаясь, это событие несинхронное. Ну, собственно говоря, пора, наконец, этот кризис описать постадийно. Я назвал его кризис первого века, хотя начался он в середине второго. Итак, предыстория кризиса. От 149 до 121 года до н.э. Это время поколения Сципиона-младшего. Это взятие Карфагена, это ситуация, когда римляне окончательно присоединяют к себе Грецию, ликвидируют Ахейский союз и обустраивают Балканы и, собственно, Грецию как свои провинции. Напомню, очень важный момент. Тот же Цицерон, даже уже в более позднее время, довольно красиво все это описал. Он назвал провинции плантациями или, собственно говоря, полями римского народа. То есть, как бы провинция – это завоеванная территория, принадлежащая римскому народу как целому. Ну и, собственно говоря, вот его виллы этого народа, место отдыха, место зарабатывания и все прочее. Вот как провинции обустраивали древнюю культурную Грецию. В этот период Рим очень быстро богатеет, что связано, наверное, с тремя вещами. Во-первых, собственно, с тем, что взятие Карфагена, хотя карфагеняне, конечно, что могли, уничтожили, но помните наш разговор про карфагено-финикийскую цивилизацию? Они всегда были очень богатыми. И с этой точки зрения, при захвате Карфагена, огромное количество богатств было захвачено. Во-вторых, это так называемое Пергамское завещание, по поводу которого уже в самом Древнем Риме ходили разные слухи. А тем более сейчас историки по этому поводу говорят все очень по-разному. Но суть остается сутью. Царь Пергама, умирая, якобы завещал свою территорию Риму, поскольку считал, что римская система власти является лучшей в мире, и пусть его подданные спокойно живут под римским владычеством, а не под владычеством кого-нибудь из местных царей, кои придут ему на смену, тем более, что был он бездетным. Было это или нет, естественно, сейчас доказатели опровергнуть очень сложно, но во всяком случае, по завещанию, Рим получил Пергамское царство и огромный поток богатств из Пергама. Далее, по ходу дела, поток богатств был еще из Кипра. Помните, Кипр всегда принадлежал к торговой части финикийской цивилизации и по ходу дела тоже успел неплохо разбогатеть. Соответственно, Греция, Пергам и Карфаген кинули в Рим огромный объем денежных средств. Рим очень быстро богатеет, и вот тут сразу выяснилось, что все это не то чтобы очень хорошо. Надо сказать, что в этот период времени самым влиятельным человеком в Риме И, безусловно, самым интересным является Сципион-младший, завоеватель Карфагена. Собственно говоря, тот, который взял этот город, получил триумф, правда, не за Карфагена, а за испанскую Нумидию, но это сейчас не имеет большого значения. К этому времени жил он у себя время как относительно частное лицо и начал вокруг себя формировать определенный круг, с которым тоже, как всегда, историки не могут согласиться. Существование этого круга или кружка Сципиона четко фиксируется как раз Цицероном, который довольно подробным образом рассказывает о его деятельности. Историки, тем не менее, сомневаются в том, что такая деятельность имела место быть, но, как ни странно, для нас с вами это не имеет ни малейшего значения. Придумал это, как мне кажется, что гораздо более вероятно, действительно сам Сципион. Или это придумал чуть позднее Цицерон и приписал Сципиону. Никакого значения не имеет. Важно, что этот кружок, куда входили римляне, входили греки, безусловно, стал первым в истории нормально работающим синктенком, фабрикой мысли. Впервые Рим начал всерьез задумываться, что для него раньше было совершенно не характерно. Здесь происходит, конечно же, два интереснейших явления. С одной стороны, эллинизация Рима, в общем и целом, была нарушением нормальных римских традиций, римских прав, римской нравственности и так далее. С другой стороны, закваска эллинского мышления, совершенно неожиданно, попав на римскую почву, начало давать свои результаты вовсе не там, где этим занимались эллины, философия, а в государственном строительстве юриспруденции. Собственно, именно здесь и начинает формироваться то, что я называю юридический формат мышления, который, как я уже говорил, существует до сих пор. Так вот, в рамках происходящего Сципион и его кружок, они попытались разобраться в происходящих событиях и сформулировали теорему. Да, она была сформулирована совершенно описательно, но в общем и целом это было понятно. Понятно самому Сципиону как государственному деятелю, понятно Цицерону, понятно и тем, кто пришел им на смену. То, что я называю теорема Сципиона-младшего, а именно, в самом общей форме, приток любого дефицитного ресурса с неизбежностью вызывает расслоение общества по этому ресурсу. Иными словами, когда поток пергамского, карфагенского, греческого золота хлынул в Рим, в общем и целом многим казалось естественным, что римляне при этом разбогатеют. В действительности произошло совершенно не это. Большая часть римлян категорически и очень сильно обеднела. Зато возник не очень большой, не менее 0,5% класс сверхбогачей. То есть, грубо говоря, практически все пришедшие деньги пришли к очень узкому слою людей. Для нас сейчас, особенно для нас, живущих в современной России, это, в общем, не вызывает большого удивления. Мы даже, скорее всего, скажем, а что, кто-то когда-то думал, что бывает по-другому. Так вот, римляне, когда их социальный тепловой двигатель работал очень хорошо, думали, что это все должно быть по-другому. Они реально 500 лет своей истории построили на том, что должно быть по-другому. И вот первое мое суждение довольно сильное. Собственно говоря, колоссальный поток золота, который пришелся в Рим в это время, в Золотой век республики, был примерно тем же самым, что когда вы обычный авиационный двигатель кидаете колоссальный объем горючего, с которым двигатель справиться не может. Но, собственно говоря, авиационный двигатель при этом взрывается. Там сразу и навсегда, будет ли полностью разрушена турбина или как, это все выяснится потом, если самолету удастся сесть. В данном случае произошел взрыв социального двигателя. Взрыв социального двигателя проявился в том, что с этого момента начинается довольно быстрая потеря устойчивости римской политической жизни. И очень, конечно, четко это символизирует дело Гракхов. При этом, что любопытно, А Сципион, который, вообще говоря, реформам Гракха вполне себе сочувствовал, а вся суть реформ Гракха и заключалась в том, чтобы как-то решить земельный вопрос и хоть чуть-чуть сгладить невероятно нарастающие в обществе имущественные противоречия. Так вот, несмотря на то, что этой программе Сципион в целом вполне себе сочувствовал и должен был сочувствовать, ибо как раз из работы его кружка вытекала необходимость таких действий, он, однако, поддержал расправу над Гракхом в довольно резкой форме, а когда на него попыталась напасть толпа, очень жестко сказал: «А вы тут кто такие? Для вас Италия не мать, а мачеха. И я вам скажу, что пока я жив, Рим будет существовать. И одновременно, если Рим погибнет, умру и я. А вы пока бы свободны и можете идти отсюда». И толпа пошла, просто взяла и ушла. После вот такой фразы. Ну, его действительно уважали. И в эту же ночь, собственно, Сципион умирает. Его тело было обнаружено утром, без знаков насильственной смерти, но со знаками удушения. До сих пор это первый исторический детектив, когда мы точно знаем, что совершено убийство. Мы знаем, что это классическое убийство в замкнутом помещении, потому что римская вилла ночью была вполне замкнутой. Поэтому можем точно знать весь список подозреваемых. Но в Риме не смогли найти виновного, а с моей точки зрения и не искали. Почему не искали? Римляне очень быстро поняли, причем это поняли все, и прежде всего кружок и друзья самого Сципиона, что кто бы в этой ситуации ни оказался виновным, это приведет к сильнейшему раскачиванию лодки государственного корабля Рима. А Сципион принципиально был против любого раскачивания этого корабля. Он, в общем, видел, что ситуация критическая, и пытался сохранить какую-никакую, пусть плохую, устойчивость. Отсюда его неприятие реформ гракхов. Гракхи перешли некоторые границы. Они качнули корабль очень сильно. Он считал, что этого делать нельзя. Поэтому я думаю, что его же ближайшие помощники и друзья спустили на тормозах проблему его смерти, поскольку обвинение кого бы то ни было привело бы к еще более неприятным последствиям. Итак, 149-121 год, поколение Сципиона. Дальше кризис быстро начинает развиваться. И этап, обратите внимание, 8 лет проходит довольно спокойно, а вот со 113 по 100 год начинается вторжение германских племен, собственно, тевтоны и кимвры вторглись в пределы Римской империи. И происходит куча битв и сражений, в том числе страшное поражение Рима, второе по масштабу после Кан. И это уже новое поколение, это поколение Мария. Далее опять 9 лет относительно спокойных, если, конечно, считать союзническую войну временем спокойным. И у нас уже начинает действовать поколение Суллы. Союзническая война, первые промежуточные гражданские войны. Третий этап кризиса, 68-44 год, поколение Цезаря Помпея. И последний этап, 44 по 27 год, поколение Октавиана и Антония. Вот это вот периодизация кризиса, который, собственно говоря, начался золотым веком республики, а закончился августовской, даже не знаю, как назвать. Можно, большинство говорят, августовской империей. Но сам Август никогда не пользовался этим словом и называл свой строй восстановленной республикой. Республика была, конечно, довольно сомнительная, но, если честно, уже и республика конца Золотого века, начало времен вторжения германских племен, тоже была уже довольно сомнительной. Но, собственно говоря, для меня критическим моментом является 142 год, когда Сципион стал цензором. Сципион изменил в этот день обычную молитву за республику Впервые римляне просят богов не о расширении государства, а о его сохранении. Со 142 года кружок Сципиона считает, что дальнейшее расширение Рима принципиально невозможно. Ну, понятно, что какие-то куски к Риму еще будут присоединяться, они даже и при империи иногда будут присоединяться, но сама по себе ситуация очень и очень важна и очень интересна. Это означает, что Синктенк Сципиона додумался очень до многого и, вероятнее всего, в той или иной форме понимал уже и транспортную теорему. Дальнейшее расширение Рима, выход за пределы того, что можно было контролировать по Средиземному морю и по существующим дорогам, становилось слишком затратным и слишком опасным для самого Рима. Сверх того, Сципион уже тогда понял, что дальнейшее повышение благосостояния римлян в общем и целом кончится для них плохо. Итак, время конца Золотого века, то есть это где-то зона 100-х годов до нашей эры. К этому времени в Риме четко поделились все хозяйства на мелкие и крупные. Крупные хозяйства 100-100-500 югеров земли. На нашу величину 25-125 гектаров. Причем крупные хозяйства уже были специализированными. То есть это означает, что они безусловно давали продукцию на рынок. Это был товарный сельскохозяйственный капитализм. Мелкие хозяйства 20-30 югеров. В принципе, 20-30 югеров для выживания было достаточно. Нормального выживания, что-то там можно было маленькие излишки продать, для на них купить необходимое. В основном на это можно было жить. Но есть маленькая и неприятная деталь. Помните, что римская армия комплектовалась из крестьян, собственно говоря, из граждан Рима, имеющих наделы. А это означает, что главу христианского хозяйства в любой момент могли призвать в армию. Собственно, он был обязан сам в нее явиться. А если вы помните по таблицам и схемам, какую долю римской истории занимали войны, внутренние конфликты и внешние войны, вы поймете, что в общем и целом налог, который частично налог кровью, частично налог просто временем на существование государства оказывался огромным. Пока не было больших крупных хозяйств, ну ничего страшного в общем не было. В конечном счете все были в равном положении, ну что называется, да, у всех повышались цены. Но в ситуации конца республики большие поместья начали жестко вытеснять мелкие. А для полноты счастья, естественно, владельцам крупных поместья было очень приятно их округлить за счет находящейся рядом земли мелких собственников, что, естественно, и делалось. По закону, в общем-то, этого делать было нельзя, но заметим, как раз золотой век республики, тема интересна, вот это, кстати, особенность многих золотых веков, что постепенно закон начинает уступать место пользе и целесообразности. Ну, например, вообще-то больших владений. Помните, по римским законам же вся земля считалась собственностью римского народа как целого. И, соответственно, каждый мог получить свой надел из этой римской земли, взять себе столько, сколько ему хочется, вернее, столько, сколько он может обрабатывать. И это важное уточнение, потому что большое надел земли, вообще говоря, не по этим законам строго запрещались. Но, однако, они появились. Далее, естественно, как вы сами понимаете, когда у вас появляется крупное землевладение, оно, собственно, и проводит своих ставленников в высшие органы государственной власти. С 200 по 146 год было всего в Риме 108 консулов. Из них только 8 консулов были новыми людьми, то есть не имели консулов предков прямых. Соответственно, возникли очень и очень интересные конфликты. Ну, во-первых, патриции и плебеи к этому времени полностью перестали конфликтовать. Это уже теперь единая конструкция. это нобилитет, это те самые 0,5% богатых граждан Рима, некоторые из которых остались плебеями, но теперь они плебеи из знатных плебейских родов. Появилась и такая конструкция. Некоторая часть остается патрициями. Все же остальные граждане Рима – это мелкие собственники. При этом землевладельцы, естественно, пытаются добраться до Рима, переселяются в Рим, у них уже нет ничего, они ничего не производят. И в Риме начинает возникать огромный слой люмпен-пролетариата. То есть это лица, которые обладают римским гражданством, могут голосовать, при этом практически не имеют собственности и ничего не производят. А что по этому поводу предпринимают нобели? Нобели начинают принимать их в клиенты. Клиенты и клиентелы – это давняя римская традиция, когда слабый человек мог прийти к человеку сильному и сказать: «Я твой клиент, я выполняю твои распоряжения». Я голосую за тебя, если ты выставляешь свою кандидатуру. Если нужно, я дерусь за тебя. Ну, а ты взамен на это мне помогаешь, ну, прежде всего, материально, ну и, собственно говоря, помогаешь выжить. И первоначально это были вполне нормальные отношения. То есть и те, и другая, и та, и другая сторона получала с одних свою выгоду. Но это был в тот период, когда клиенты еще работали. И они, например, могли заниматься обрабатыванием части земель своих сеньоров, сюзеренов. Но к моменту кризиса республики клиенты уже не работали. И, собственно, возникла интересная ситуация. Огромное состояние тратится на то, чтобы поддержать в клиентской стадии существование лиц не трудящихся и не имеющих источников доходов. В некотором плане идет перекачка средств из наиболее богатых семей в сторону люмпен-пролетариата. И, как всегда, когда такого типа процессы происходят, хуже всего, само собой разумеется, среднему классу. Тем самым нормальным римским землевладельцам, которые владеют 20-30 югерами. Им от этого становится, естественно, хуже всего. Далее начинается жесткий конфликт сенаторов и всадников. Сенат не мог заниматься торговлей, всадники же могли, и в какой-то мере, ну, даже это поощрялось. В результате всадники накопили больший капитал, нежели сенаторы. Но капитал сенаторов была земля, капитал всадников были сестерцы, оборотные средства. Начался конфликт земельного и торгового капитала. Для полноты счастья, пунические войны, уже пунические войны, а потом дополнительно приток пергамского золота, привели к значительной инфляции в Риме. А вес Асса уменьшился с 4/5 либры до 1/24 либры. Динарий состоял не из 10 ассов, как того требовало название, а из 16 ассов. На практике финансирование пунических войн происходило за счет среднего класса, как всегда, и за счет взаимодавцев, которым возвращали долги в форме обесцененных денег. Заметим по этому поводу, что между римскими взаимодавцами 1-2 века до н.э. и российским Центробанком было одно принципиальное отличие. Там, заключив с вами договор, на 20% годовых, превратить их в 50% в одностороннем порядке не могли. Грубо говоря, кредитную ставку там увеличить было невозможно. Значит, сестерцы – 1/4 динария, талант – 1 кубический римский фунт, 26 с небольшим литров, 273 килограмма серебра, 300 тысяч сестерцев. То есть 300 тысяч сестерцев – это 273 килограмма серебра. Политический кризис первого века возник, как и положено с точки зрения марксизма, на фоне экономического процветания. В Риме середины первого века до нашей эры валовой продукт по покупательной на душу населения достигал уровня Западной Европы 1700 года нашей эры. Урбанизация в Италии 30%, вне Италии 10%. Рим потреблял 150-300 тысяч тонн зерна в год. Общая численность граждан 400 тысяч, рабов около 500 000. Сенатский ценз, то есть ты мог быть сенатором при наличии 890 килограммов серебра или 1 000 000 сестерциев. Всадник должен был иметь 400 тысяч сестерциев. Пролетарии имели менее 400 сестерциев. Годовое жалование солдата 500 сестерциев. Аренда жилья в Риме в год 2-3 тысячи сестерциев. Хороший богатый дом, по-настоящему богатый дом Мария, пример, 300 тысяч сестерциев. Цицерон на устройство дома, а Цицерон был человеком умным, но эпикурейцем и жить любил в комфорте, потратил 200 тысяч сестерциев. Югер виноградника стоил 10 тысяч сестерциев. Пол-литра вина от 1 до 4 ассов, буханка хлеба 2 асса, пол-литра оливкового масла 21 ас, пол-кило мяса 1 ас. В общем, на 10 асов можно было нормально питаться в течение дня. Соответственно, зарабатывая 500 сестерцев, тебе еще оставалось на покупку разного рода вещей. А вот что касается вооруженных сил, то трирема 1 000 000 сестерцев, годовое содержание легиона 1 000 000 сестерцев. То есть, в общем и целом, каждый сенатор, в принципе, мог содержать легион. Но, правда, в течение года, не всю жизнь. И около 1 000 000 уходило на его создание, то есть на закупку военного снаряжения. Но я бы хотел, чтобы вы оценили саму по себе ситуацию. Фактически уровень жизни в Риме соответствовал концу 17-го, началу 18 века. А это вообще-то уже зона, когда у вас прошли великие графические открытия. В Европу пошел поток золота из Америки, причем очень приличный поток золота. И, в общем, в это время уже начинается мануфактурное производство. У вас уже буржуазные отношения. Вы находитесь вообще-то на уровне начала промышленного переворота. Собственно говоря, мы это должны будем помнить, потому что, собственно говоря, одним из вопросов кризисности развития вековых конфликтов будет вопрос, почему, собственно говоря, Рим не совершил в свое время промышленный переворот, подойдя к нему, в общем и целом, вплотную. Кстати, для желающих почитать, как это могло быть, существует довольно любопытная книжка Гултинга «Чрезвычайный посол». Там как раз о возможности промышленного переворота в римской, правда, не республике, а империи. Но в данном случае не так существенно. Ну а теперь смотрим на пиктограмму. Это не вековая пиктограмма, это, собственно, моментная пиктограмма конца Золотого века Республики, начала кризиса. Вот смотрите, здесь, собственно, показаны все противоречия. Нобели – свободные землевладельцы. Нобели делятся на сенаторов и всадников. У сенаторов каждый род имеет свои претензии, свои планы, поэтому мы это пишем как клубок противоречий. У всадников по-хорошему то же самое, но они просто менее заметны. Поэтому, соответственно, такой фракционности мы у них не видим. Сенаторы – аграрный капитал, всадники – финансовый капитал. Принципиальнейший момент. Суд назначался сенаторами. Базовое желание всадников весь этот период времени – получить контроль над судом. Это было самое страшное, что можно могло случиться с республикой. Как вы сами понимаете, как только контроль над судом получают представители финансового капитала, у нас мгновенно начинается судебный беспредел. Надо сказать, что в Риме беспредел был и до этого в суде. Но это был беспредел на уровне того, что пусть погибнет мир, но свершится правосудие. То есть римляне иногда сходили с ума. Они, например, обвинили Сципиона, победителя Карфагена, в взятках. Хотя, в общем, всем было понятно, включая самих обвинителей, что обвинение является абсолютно вздорным и глупым. Тем не менее, все-таки какая-никакая ситуация, но определенные логики в решениях судов тогда была. Но понятно было, что как только суды перейдут в руки всадников, базовая задача любого суда будет проведение конфискации имущества или изгнания конкретных соответственно, конкурентов. Что, естественно, сразу же и произошло. Все вот это в мире, да, на противоречии свободного земледельца Нобеля возникает два решения. Люмпен-пролетарии, о которых мы уже говорили, и новые люди. Новые люди – это, собственно говоря, римский термин. Это вовсе не политическая партия в России времен выборов. А новые люди – это те, кто не принадлежат ни к плебейской, ни к патрицианской аристократии. Формально не являются нобелями, но каким-то образом смогли себя проявить. Либо смогли заработать деньги каким-то, опять же, не очень понятным способом и за счет чего. Либо смогли выдвинуться на военные службы. Заметим, на военные, а государственные для них речи быть не могло, поскольку они в общем и целом при той системе Рима попасть во власть, в общем, для них было практически невозможно. И новые люди становятся очень интересной группой. Кстати, новые люди – это Марий, и что гораздо менее известно, это, что называется, очень традиционный, изо всех сил демонстрирующий свою связь со Старым Римом и старыми римскими обычаями Цицерон. Но при этом он как раз типичный новый человек, и состояние свое делал сам, и двигался по должностям, как положено новым людям. Но заметьте, как только у вас появляются новые люди, у вас возникает группа людей, и группа людей довольно заметная. Не забудьте, если вы стали новым человеком, значит, у вас есть либо деньги, либо военные таланты. И вы заинтересованы в нестабильности общественного положения. Потому что при стабильном положении вы процент знаете 8 на 100 человек, на 108 человек. У вас шансы получить какую-то должность, причем в течение 50 лет 8%. То есть на один год, это сами понимаете, 0,5% неинтересно совершенно. Поэтому для новых людей было значимо попытаться сломать существующую систему. Вернее, не так. Не то, чтобы они хотели ее ломать. Но ломать ее им было выгодно. И они не возражали против этого. Далее решением этого противоречия была клиентела и попытка провести аграрные реформы. Как только мы говорим про аграрные реформы, мы говорим про дело Гракхов. Оба Гракха, и Тиберий, и Гай, конечно, дикие карты. То, что они сделали, они резко толкнули государственный корабль. Он после этого уже, в общем и целом, не выправился. Но что интересно, убив обоих Гракхов, римляне, однако, аграрную реформу-то, в общем, хоть и медленно и мучительно, но постепенно до конца довели. А самое важное, что Гай Гракх успел перед своей смертью передать суды в руки всадников. И это его решение долгое время не было отменено. Потом с этим вопросом разобрались, но это было сильно позднее. Весь этот набор противоречий это свободные граждане Рима. Естественно, свободные граждане Рима вступают в противоречие со свободными негражданами. Я нарисовал тут клубок противоречий, хотя на самом деле, конечно же, все это было тем самым метагрокс, который мы уже рассматривали, потому что сначала шли латины, потом уже вместе Рим плюс латины против италиков, потом Рим, латины и италики против остальных. В общем, там была сложная система, которая регулярно создавала войны. А в конечном счете распространение гражданства происходило. Но при этом надо иметь в виду, что это все свободное. Другие свободные жили в провинциях. И еще одно жесткое противоречие – Рим-провинция. Вот это, пожалуй, то единственное, что осталось в Риме от полиса. Он все еще рассматривал себя отдельно, а захваченные территории абсолютно отдельно. Имение римского народа. Причем провинции западные и восточные выглядели очень по-разному. Но хотя бы по тому факту, что на западе Греция была усталость от цивилизации, огромная цивилизационная усталость и накопленная культура. Ну а Восток, Испания в тот момент еще проходила зону неолита и неолита. То есть там, в общем и целом, римляне были носителями культуры, а в Греции эта ситуация была противоположная. Греки рассматривали римлян, несомненно, как завоевателей, причем не культурных завоевателей, которым культуру нужно было дать, и греки им давали. Но все вот это вместе, все это свободные люди. А у нас есть еще рабы. Причем рабы были частные и государственные, а частные рабы делились на сельских и городских, и между ними было чрезвычайно много различий. Фактически, когда мы говорим «римский раб», мы ничего не говорим. Потому что римский раб мог быть абсолютно бесправным, закованным в кандалы и работать на каменоломнях, пока он не умирал. Это был римский раб. Но римский раб мог быть поваром, учителем, получать очень приличное денежное содержание, быть значительной ценностью, я бы сказал бы так, и пользоваться правами современных высших менеджеров. Не владельцев, конечно, но менеджеров. Разумеется, мог иметь рабов. Кроме того, раб мог иметь земельный участок, его обрабатывать, и тогда отношения раба и хозяина были чисто феодальными. Тот должен был ему какую-то часть урожая. Это были позитивные решения, противоречия рабы свободные. Что касается негативных решений, то это, естественно, восстание. Сицилийское восстание, восстание Спартака. Вообще говоря, их было достаточно много. Ну а теперь вы посмотрите на всю эту схемку вместе и попытайтесь понять, что то, что она развалилась не сразу, а все-таки мы можем выделить какие-то стадии, как-то все менялось, как-то все развивалось, и в конечном итоге все более или менее успокоилось, означает, что в Риме все-таки был талант к управлению своими делами, делами окружающего мира. Вот это вот базовая система римских противоречий. А на следующем слайде те же самые противоречия в сильно укрупненном, упрощенном виде. Это картинка, которую я нарисовал в 2012 году для большой игры «Гражданская война в Риме», которую я сегодня буду вспоминать, естественно. В общем и целом, все примерно то же самое, что вы видите, только в сильно упрощенном виде, она менее детализирована. Но, кстати, вот это уже довольно близко к вековой пиктограмме, потому что где-то примерно около 100 лет вот эта система именно в такой форме существовала. Обращаю ваше внимание на роль понятия идеи Рима, но мы об этом говорили подробно в прошлый раз. И что очень тоже для нас не безинтересно, это понятие, которое я назвал здесь очень условно «женский клуб». Римляне были сугубо мужским обществом. Правами обладали, естественно, только мужчины. Женщина, разумеется, считалась находящейся в патриархальной зависимости отца. Если отец умирал, то в патриархальной зависимости мужа. И с этой точки зрения Рим сугубо мужское общество, только мужчины, мужчины-солдаты, мужчины-землевладельцы, мужчины, имеющие, соответственно, перечень благородных предков, могли принимать соответствующие решения. Все это так. Но когда мы начинаем изучать римскую историю более или менее подробно, мы с удивлением выясняем, что в ней огромную роль играют женщины. Но, собственно, я не случайно начал со схемки триумвирата, где, например, разрушение триумвирата было инициировано смертью Юлии. Так вот, что такое женский клуб? Это достаточно интересная и совершенно необычная организация, реально существующая, хотя, конечно, никто ее не называл клубом, просто но все понимали, что у женщин немножко свои богини. Например, на, соответственно, празднике Доброй Могини мужчинам присутствовать было запрещено строго. Понятно, что на свои мероприятия женщины собирались, а поскольку у римлян была огромная любовь к политической жизни, к политическим обсуждениям, женщины, разумеется, тоже занимались политическими обсуждениями. Ну, мужчины обсуждали, с кем будет воевать Рим, как мы будем решать земельный вопрос, кому должны принадлежать суды и тому подобные дела. Женщины обсуждали более простые вопросы. Чья дочка выйдет замуж за чьего сына? Кто получит консульство в следующем году? кого нужно ввести в Сенат, и я абсолютно серьезно. В значительной мере эти вопросы решались не мужчинами, а женщинами. Да, они ими решались, естественно, неофициально. Но эти неофициальные решения, в общем и целом, эта система великолепно работала. В некотором плане она сохранилась до сих пор в ряде стран. А вот как раз в Риме после гражданских войн она прекратила свое существование. И это довольно принципиальный момент. Я позволю себе высказать чисто эмпирическую позицию, согласно которой наличие такого клуба свидетельствует о существовании империи. В той самой содержательной империи, которая объединяет неоднородно и двигается вперед во всех направлениях. В то время как переход женщин на позиции, быть может, иногда более официальные, но зато имеющие меньше реального содержания, как правило, означает переход данной цивилизации, данной культуры к обороне на всех фронтах. Ну, эту мысль можно оспаривать. В данном случае могу сказать одно. Римская история довольно четко это показывает. Но конец эпохи республики приводит к колоссальным проблемам на выборах. Во-первых, начнем с того, что выборы, естественно, теперь ведутся уже не с выяснениями свободного волеизъявления римского народа, а через работу клиентел. Понятно, соответственно, что избранными могут теперь быть только те, у кого достаточно много клиентов. Соответственно, любой политик должен работать со своей, как сказали бы сегодня, клиентской базой. Но самое главное заключается в том, что клиенты не только голосуют, они могут явиться на голосование с оружием и провести свои решения силой. Понятно, что это незаконно. Понятно, что в этом случае консул может вызвать войска. И искусство политической борьбы заключается в том, чтобы держаться на грани. Когда видно, что ты применяешь силу, и эта сила работает, но тебя еще невозможно за это привлечь, потому что когда гракхи, ну, например, кроме гракхи Сатурнина и ряд других людей, эту грань переходили, их просто убивали. За нарушение законов республики никто по ним не плакал, потому что, нарушая правила, нужно делать это хорошо. И кандидаты начали этому учиться. А второе, разумеется, если у вас начинают побеждать те, у кого больше клиентская база, естественно, начинается подкуп избирателей. А во время одной из избирательных кампаний подкуп избирателей достиг того размаха, что процент по кредитам вырос с 1/3 в месяц до 2/3. То есть процент по кредитам возрос в 2 раза, кандидаты набирали денег, чтобы подкупать избирателей. Менни и Кальвин обещали раздать центурию, которая должна была голосовать первой, до 10 миллионов сестерциев. На всякий случай напомню, что миллион сестерциев – это легион в год. С действующими консулами Пульхром и Агена Барбом они заключили письменный договор, согласно которому обязались выплачивать по 40 миллионов сестерциям каждому в случае, если бы после своего избрания не смогли обеспечить им провинции по их выбору. Как вы понимаете, это означает, что у нас римского закона уже нет. Уже работает закон денег. Это следующая стадия развития. Ну а теперь очень коротко по этапам кризиса. Я не буду на него долго задерживаться, поскольку договаривались, что нас интересуют базовые законы и базовые события, а не конкретика. Тем не менее, первый этап. Вторжение кимвров и тевтонов, поражение армии Карбона и разгром римских войск при Аузионе. Взяты оба римских лагеря. Погибло 80 тысяч легионеров и 40 тысяч союзников. В общем и целом поражение ранга кан. Два корпуса, Цепиона и Максима, не соединились и встали отдельными лагерями на противоположных берегов Родана из-за отказа Цепиона подчиняться старшему по должности Маллию. Причиной отказа, видимо, было неприятие Маллия как нового человека. Цепион, разумеется, из старых патрицианских семей. За эти фатальные ошибки Цепион после возвращения в Рим был обвинен народным трибуном Гаем Нарбаном в разгроме собственной армии. С трудом избежал казни. Он был лишен римского гражданства, его имущество конфисковано. Сам он был оштрафован на 15 тысяч талантов золота. Это невозможная сумма. То есть это в принципе нельзя себе представить. Понятно, что у него ее не было. И был отправлен в ссылку в малоазиатскую Смирну с изоляцией от друзей и семьи. Сенатским декретом в Риме был объявлен траур. Ну вот на следующей карте, собственно, движение кимвров и тевтонов, которые начали с Ютландии, в общем и целом аккуратно прошли всю Европу, наследили везде, включая Швейцарию, естественно, Францию и Испанию, но в конце концов были разбиты. 103 год. Принимается один из самых страшных законов в Риме. Закон об оскорблении величия римского народа. Это означало, что любое военное поражение, любое политическое решение, которое не нравилось народному собранию, и даже просто любое неудачное высказывание, могло быть, попасть под этот закон, который, вообще говоря, карал смертью. И уж изгнанием как минимум. Соответственно, да, даже не знаю, с чем это сравнить, хотя на самом деле что-то здесь есть от закона Сатурнина в нашем законе об оскорблении чувств верующих. Очень похожие вещи, так интересно их сравнить. В этом же году, да, римляне обратились к Марию, которая успешно вела африканскую нумидийскую войну. Марий привел армию в относительный порядок очень жесткими мерами. Марий – новый человек, человек жестокий от природы. И в общем и целом с армией он делал все, что считал нужным. Но воевать он ее, надо признать, заставил. А самое важное, что в этот момент он провел реформу армии. Реформа армии включила в себя два элемента. Первый – довольно очевидный. Стандартная задача на укрупнение единицы планирования. Он соединил манипулы в когорты по 600 человек. С моей точки зрения, это ухудшило качество легиона маневренное, но улучшило качество легиона оборонительное. Так, наверное, собственно, Марий именно это, скорее всего, и имел в виду. А второе было гораздо более интересное действие. Марий создал профессиональную армию. Он предложил принимать в армию пролетариев, людей, не имеющих своих земельных наделов, своего имущества, чего раньше Рим в принципе не делал. Но с учетом катастрофической ситуации после поражения, эта реформа прошла. А это означает, что у нас появился следующий важнейший элемент гражданской войны. У нас появилась армия, которая не связана с Римом, с римской собственностью, с римскими законами, с логикой римского существования, но зато всецело предана своему полководцу, который ее кормит, поет, дает возможность грабить, а самое главное, обещает по завершению службы наделить ветеранов землей. А это теперь означает, что любая крупная военная кампания должна привести республике очень сильную головную боль. Потому что ветеранов этой кампании нужно наделять землей в обязательном порядке. Да, конечно, всякий раз это требует соответствующего закона. Но и вот тут возникает сильное напряжение. Скажем, вы не дадите полководцу земли для его воинов, которых он увольняет в отставку. Как он на это прореагирует? Соответствует ли это величию римского народа? Я здесь в данном случае, как ни странно, говорю даже не с точки зрения только страха и силы, но и с точки зрения права это создает кучу проблем. Но, по крайней мере, проведя реформы, Марий выигрывает две битвы, Аквасекстиева и Верцелла. Во второй, правда, он был не один. В ходе которой вторжение полностью уничтожено, огромное количество германцев убито и захвачена колоссальная масса рабов. По-видимому, в двух сражениях было захвачено 150-200 тысяч рабов. Напомню вам, что общая численность рабов во всей Италии была около 500 тысяч. Понятно, что цены на рабов резко падают. И опять же понятно, что рабов по малым ценам может отлично скупать нобилитет, но не землевладельца. В результате начинает нарастать напряжение. Ну как начинает? Он нарастает уже давно. 100-й год аграрный закон, мятеж и убийство Сатурнина. И, собственно говоря, одновременно идет экономическое разорение условного римского среднего класса, рост могущества земли рабовладельцев, усиливается политическая борьба. И вот теперь с 100-го года мы можем уже жестко, даже со 103-го года, говорить о двух партиях – оптиматы против популяров. Оптиматы – консервативно-сенатские позиции, популяры – с либерально-республиканских. Ситуация была более сложной, она окрашивалась личными симпатиями и антипатиями, но, тем не менее, оптиматы – это действительно лучшие люди, а популяры – это широкие массы. Хотя при этом отдельные нобилитеты с удовольствием руководили популярами, а отдельные крупные деятели популяров с удовольствием шли в оптиматы. Но опять же обратим внимание, что в любых партиях это, в общем, так и происходит. Очень важный момент. Когда, собственно говоря, происходит Первая гражданская война, происходит важнейший момент, известный как проскрипция. Я о них буду сейчас говорить более подробно, пока замечу одно. Жертвы проскрипции – 90 сенаторов и 2600 представителей всаднического сословия. А по закону о проскрипциях все имущество осужденных получали те, кто организовывал их осуждение. А вот теперь в Риме в значительной мере старый сенат, 90 из 300 человек, это треть практически. И старые всадники начинают быстро терять свои финансовые возможности. Зато выделяется категория новых богатых. Ну, собственно говоря, вот обратите внимание на возникающую пиктограмму. Это не вековая пиктограмма, это скорее как раз моментная пиктограмма самой гражданской войны. Дикая карта. Кимвры и тевтоны усиливают значение Мария. Вместе с Марием усиливается его группа популяров. Популяры и оптиматы вступают в жесткое противоречие, которое довольно быстро приводит к ряду заговоров. Заговор Сатурнинов, на самом деле в той же логике гораздо более поздний заговор Кателины. Следующий момент. Резко нарушается равновесие на Черном море, где Митридат намечает создание гигантской империи, равной римской. И по ходу дела организует то, что получило название «Фесская вечеря». Он рассылает письма во все города с требованием убить всех римских граждан, находящихся в этих городах и на этих территориях, без различия пола, возраста, преимущественного положения и так далее. В результате происходит убийство огромного количества римлян, что, естественно, вызывает дикую ненависть в Риме и, соответственно, мгновенно объявляется война Митридату. А вот тут интересная ситуация. Римляне еще в этой войне не победили. Они даже ее еще не начали. Более того, пока что им нанесли колоссальное оскорбление, убив без суда римских граждан. Более того, нарушившие элементарную человечность, которую Рим, по возможности, все-таки старался, ну, хоть минимально, но соблюдать. Но все так ожидают, что война на Востоке даст огромные деньги, что начинается дикая склока за то, кто будет командовать армией. А претендуют на это, собственно говоря, все те же, Мария и Сулла. В конечном итоге Сулла обращается к своей армии, объясняет ей суть ситуации, что их оскорбляют, их не хотят использовать в этой войне, его хотят наказать, так делать нельзя, и мы должны что-то как-то на это реагировать. В результате римская армия Сулы с криком «Ура!» идет за своим полководцем и берет город Рим. Рекомендую, хорошая есть на эту тему книга, так и называется «Римляне идут на Рим». Соответственно, гражданская война, она не один раз продолжается, она продолжается дважды. В конечном итоге заканчивается диктатурой Сулы, а в ходе этой диктатуры организуется проскрипция. Точно та же эфесская вечеря, только не со стороны внешнего, а со стороны внутреннего врага. Сула, попросту говоря, создает списки людей, которые должны быть казнены без суда и следствия, и их имущество конфисковано. При этом их укрыватели, любые, тоже подвергаются смерти, а доносчик получает, насколько я помню, едва ли не талант за донос, если он свободный, и свободу, если он раб. Проскрипции делаются несколько раз. Первый список, второй, третий, четвертый. Когда Сула вежливо просит, чтобы он хотя бы указал, будут ли какие-то пределы, он говорит, да это те, кого я вспомнил, кого еще вспомню, запишу потом. А в результате, да, естественно, кстати, сам Сула в этом замешан не был, но, естественно, его приспешники с удовольствием вносили в список людей богатых и получили их имущество. На проскрипциях очень сильно выдвинулся, например, Крас. Что любопытно, Сула был классическим оптиматом, то есть сторонником старых сенатско-всаднических традиций. Он резко, уничтожив Третий Сенат, он, однако, резко усилил влияние оставшихся, добавил сенаторов, решил аграрный вопрос, разобрался с судами, резко ограничил власть народных трибунов, после чего, сочтя свою задачу выполненной, ушел в отставку и спокойно умер в своем поместье. После его смерти второй этап гражданской войны закончился, и наступило время следующего поколения. Это, собственно говоря, Цезарь, Помпей и Крас. Но я думаю, что это мы расскажем уже об этом мы поговорим уже в следующий раз. Мое время явно истекло. Спасибо.